Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию архивную запись выступления протоиерея Артемия Владимирова на вечере общества «Радонеж» в культурном центре «Меридиан». Завершит этот час вещания чтение главы из книги Ивана Шмелева «Лето Господне».
Господи, возвать к Тебе, услышим, я, вот мы голосом. Выступление священника Артемия Владимирова на вечере общества «Радонеж» в культурном центре «Меридиан. Смерть и воскресение».
Во времена пасхальные, когда особенно часто мы слышим радостное «Христос воскресе», воспоминать должно не только о судьбе нашего тела, предуставленного к воскрешению, но вещь гораздо более существенная, определяющая участь и самого тела по восстанию его из гроба, это оживление человеческой души. И потому дни Святой Пасхи столь светоносны, радостны, потому так отзывается православное сердце на пасхальное песнопение, что она приемлет в ночь на Пасху благодать Святого Духа. Случается с каждым, кто хорошенько готовился к этому торжеству, сказанное в Библии: «И вдунул Бог в Адама дыхание жизни, и стал Адам душою живою». Итак, жива та душа, которая носит в себе дыхание Вседержителя, благодать Святого Духа Божия. И именно об этой благодати, которая должна была прийти после того, как Христос воскресший имел взойти на небеса, именно об этой благодати говорит Господь: «Огонь пришел я низвести на землю, и как томлюсь, как желаю, чтобы он скорее возгорелся в сердцах человеческих». И в Апокалипсисе мы обретаем изречение Иоанна Богослова: «Первое воскресение». Первое воскресение – это стяжание Духа Святого, который уже здесь, на земле, делает душу прекрасной в очах Божиих, напечатлевает в недрах души божественные совершенства, сотворяет эту душу, способной к вечному соцарствованию со Христом. Именно этим и велика и значительна для нас Пасха, событие воскресения Христова, что посредством подвига Господа нашего даровано нам уже здесь, на земле, принять в душу оживотвориться дыханием Духа Божия. Конечно, все мы приняли начаток этого дара в таинстве крещения, но всем нам надлежит столь разумно подвязаться, столь внимательно молиться, столь терпеливо переносить всю совокупность жизненных невзгод, чтобы осуществилось здесь, обязательно в этой жизни, наша личная пятидесятница. Душа раскрылась, словно бутон, под лучами вечного солнца любви и приняла в себя Духа Святого в возможной для нее полноте. Это и есть первое воскресение, вне и без которого второе воскресение нашей плоти может принести душе не венцы, не радость, а вечные томления, страдания и осуждения. Как же свершается это первое воскресение с боголюбивыми христоименитыми людьми? Свершается по-разному. Зависит это много от произволения человека, от решимости его следовать Богу, а в большей степени зависит от промысла Божия. Особый промысел в этом отношении был в жизни святых апостолов. 3,5 года они следовали за воплощенным Словом и были к часу страданий Христа, по свидетельству Спасителя, очищены через Слово. То есть их сосуды, души и тела, приуготовлены оказались совершенным образом к принятию живительного дыхания благодати. Итак, промысел Божий относительно апостолов был чрезвычайный, вышеестественный, непостижимый и к нам неприменимый. На 50-й день после восстания Христа из гроба в Сионской горнице над головами каждого из апостолов, а прежде Пречистой Девы, явились огненные языки, и Дух Святый в мере превосходнейшей осенил этих человеков, и сделались они, по словам церковных песнопений, трубами Духа, органами Бога Вседержителя. Сделались они святы, нетленны, непогрешимы, так что Дух Святый со всей свободой действовал в них, и жил в них, и изрекал через них, и исцелял, и чудотворил, чему свидетели, современники, о чем говорит неложно Священное Писание. Но вот прошли годы. Церковь, словно виноградная лоза, распространилась по всему лицу земли. Во всех народах проповедано Евангелие. Чрезвычайные силы, явленные апостолами, например, дар языков, благодатного говорения на иных, незнакомых, да то ли непонятных языках, сокрылся. И взыскующие совершенства вот этого первого воскресения души по промыслу Божию стали искать этого совершенства в удалении от многомятежного суетного мира. Явилось монашество, благодатное учреждение Царства Христова на земле, то монашество, которое украсилось поистине великими столпами, истинными преемниками апостолов по благодати, Антонием Великим, Пахомием Великим, Арсением Великим, Макарием Великим, великими по дарам Духа, которые стяжевали они в затворах, в пустынях, в гробищах, в уединении от людей, думающих и пекущихся лишь о земном. Конечно же, не всякий, облачившийся в монашескую ризу, получает и даже постигает умом цель жития иноческого. Но особенно нас привлекает пример и житие, и разумение этой цели святым Симеоном Новым Богословом, ревностнейшим иноком Средневековья. Он, имевший в отрочестве благодать Святого Духа, затем утерял ее, уклонившись на стези лукавые и грешные, живя блудно и распутно. А затем был воззван Богом, возвращен в отчий дом, покаявшись в своих сквернах, ушел в монастырь и вдал себя в руки духовного отца своего, мужа поистине благодатного, которого слушался Симеон беспрекословно. И вот, идучи этим путем трудничества, послушания, отсечения своей воли, постничества, бдения, а паче всего покаяния, святой Симеон достиг того, чего желал, чего искала его душа, чего алкало его сердце. Рассказывает он о своей личной пятидесятнице. Много лет спустя начала своих неведомых миру трудов, он сидел в келье и совершал свое обыкновенное молитвенное, некраткое должно быть, монашеское правило. И затем, рассказывает он в одном из гимнов, явился словно луч, словно пламя, словно столб огненный с небесе и вошел прямо в его сердце, опустился вглубь его души, плачущий, скорбящий, дотоле видевший в себе лишь немощь, греховность, склоняемость ко злу. И когда этот огненный луч Духа Святого сошел внезапно, но осязательно для сознания инока, тогда словно выжжено было в глубине его души семя тли, то самое нечистое, гадкое и скверное, что у иных из нас разрослось настолько, что душа и света Божия в жизни своей не видит. Святой Симеон признается, что самыми ноздрями своими он обонял скверну греховности своей, выжженный, вычищенный тогда Духом Святым. После этого чрезвычайного, только ему ведомого духовного происшествия вступил он в иную веху своего бытия. Над ним сбылись слова Иисуса Христа: «У верующего в Меня, говорит Господь, из чрева потекут источники воды живой». И действительно, святой Симеон свидетельствовал всем и каждому, многие его не понимали, многие смеялись над ним, считали его прельщенным, что уже в этой жизни должен человек увидеть невидимого Бога, как и сам Христос обещает. Есть, говорит, среди вас стоящих, сидящих, некоторые, которым надлежит увидеть Царство Божие, пришедшее в силе еще до их смерти, кончины. Итак, вся цель монашеского подвига, столь решительного, обозначенного переходом через некий Рубикон, за которым мир с его прелестями и удовольствиями, вся цель монашеского подвига путем послушания, покаяния и смирения и молитвы встретить свою таинственную Пасху, о чем не мечтает, но молится каждый инок в сокровенной тиши кельи. своей. И тот, кто внимательно изучает наследие оптинских старцев, помнит прекрасное стихотворение в Арсенофе Оптинского, который, обладая поэтическим даром, сложил маленькую поэму. В первой части этой поэмы он описывает бедственное, убогое состояние своей немощной и помраченной души, а во второй части, в конце стихотворной поэмы, восклицает: «Когда же ты придешь, о дух животворящий, когда же в моем сердце повеет вечную весною?» Большинство же из нас, не имеющих достаточной решимости, чтобы посвятить себя Богу так бесповоротно и окончательно, идут общехристианским путем, борясь со страстями, каясь, падая и снова вставая, делая дела милости и любви, надеясь, что Господь не лишит нас Духа Святого, и хотя кончине нашей, хотя на одре смертном, даст нам благую надежду на вечную жизнь. И действительно, многие благочестивые люди, миряне, всю жизнь проведшие под покровом Матери Церкви, удивительно хорошо и мирно кончаются. Так что светлеет их чело, глаза становятся глубокими и радостными, просветляется взор, иногда иным дается и изречь нечто вещее относительно ближайших сродников, и кончина такого праведника, живущего в миру, свидетельствует своим покоем и тишиной о том, что душа не лишена уже здесь Духа Святого. Приметим, что люди, и не помышляющие о цели воплощения Спасителя, вовсе не живущие духовно, даже не знающие, что есть уже здесь, на земле, первое воскресение, оживление души духом, все равно всей своей жизнью, всем своим поведением свидетельствует о том, что им не чуждо это стремление достигнуть вечного праздника, вечной радости, неприходящей весны уже здесь. Да, действительно, и грехолюбцы, и миролюбцы хотят каждый день сделать праздником, но каждый день веселятся светло, помышляют о роскошных, красивых одеяниях, хотят всегда наслаждаться здравием телесным, поэтому так часто бывают непостоянными их семейные союзы, ибо власть времени кладет свою разрушительную печать на эти союзы. Словом, жизнь грешника и есть тоска по этой вечной весне, вечной Пасхе, но, к сожалению, они, сыны века сего, ищут весны там, где ее нет. Ищут весны здесь, где все увядает, все рассыпается на черепки, все тленно и приходящее. Другие же, более возвышенные и благородные духом люди, не подчиняют себя низменным страстям. Они слишком прозорливы, чтобы искать в объедении и в блуде счастье. И поэтому мыслят о высоком, о прекрасном, и олицетворением этого высокого и прекрасного часто является искусство, творчество. И особенно мы привыкли преклоняться пред поэтами, теми гениями человечества, которым было ведомо незнакомые черни вдохновения. И тот, кто как следует изучал творчество поэтов и знаменитых художников, не мог не увидеть, что вдохновение – некая муза, и есть в восприятии этих творческих людей час блаженства, час счастья, час богообщения, ибо многие из них религиозно стремились осмыслить свое творчество. Но, к сожалению, смерть творческих людей, кончины их, зачастую неприглядные, а по большей части ужасные и неутешительные, свидетельствует о некой драме, ошибке, о ложности их поиска. Однако же мы уважаем поэтов за то, что они воплотили в своих произведениях вот это чаяние и алкание вечной Пасхи, вечной весны, вечного нетления, которое обретается только на стезях следования Христу и Его заповедям. Кто из русских людей не любит слова романса? Как поздней осенью порою, бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в вас. Вот эту самую весну, духовную радость и обновление дано, по моему мнению, испытывать, взращивать, сохранять в душе своей только православному христианину. Ибо только православный христианин и может как следует насладиться дарами Духа Святаго, дышущего в лоне Соборной и Апостольской Церкви. И действительно, когда приходит весна, то перед ее очарованием, ее красотою не имеет всякая человеческая душа. Мы испытываем особенную любовь к Матери-Земле, которая прогревается лучами весеннего солнца, умягчается, увлажняется и дарит нам нежный покров травы, извращает цветы. Цветы, как иной сказал, есть шестое доказательство бытия Божия. Настолько они прекрасны и совершенны в своей грации, многоцветии. Что сказать о листве деревьев, пахнущей, благоухающей, радующей взор и сердце и стариков, и детей? О солнце, которое дает всему жизнь, так что невольно улыбаешься, попав в место, освещенное лучами, благорастворение воздухов и многое и многое другое, о чем писали и прозой, и стихами, о чем говорили и духовные учителя. Вот эта самая вечная и непроходящая весна должна раскрыться во всей силе в сердце христианина. И это, ради этого Христос сошел на землю, пострадал и воскрес. И когда мы читаем о том, что Бог насадил Эдем, рай сладости, и ввел в него Адама, будем знать, что сей Эдем находится в нашем сердце. Так что Адам был в раю, а рай был в Адаме. И нам надлежит там, в глубинах души, взрастить с Божьей помощью этот вертоград духовных добродетелей. И когда Дух Святый точно посетит нас и займется свойственным Ему деланием, а ведь все, к чему Он прикасается, животворится, воскресает, обновляется, тогда-то мы и разберемся, что есть в Эдеме земля, что есть листва, что есть цветы, что есть небо, а кто есть солнце. Потому что образ прогретой и увлажненной, разрыхленной земли – это есть добродетель Христова смирения. И тот, кто воистину вкусил Пасхи Христовой, не может не возжелать смирения, которое никогда не огрызается, не бунтует, не ропщет, но любит уступать, отдает первенство другому, наслаждаясь пребыванием в незаметности, в тишине и в уединении. Что касается цветов, радующих нас взор, то это есть обозначение добродетели Христом, дарованной нам, ученикам Его. «Радость мою даю вам, и никто у вас ее не отымет». Радость есть плод мирной совести, а мирная совесть – это совесть, покаявшаяся во стыде исповедания, сожегшая постыдные грехи свои. Если же будем вспоминать о нежной листве деревьев и дыхании ветра, обновляющего и оживляющего нас этой чудной порой, то такой листвой и таким ветром является свобода в сердце христианина, та свобода, о которой Господь говорит: «Познайте истину меня, вашего Учителя и Господа, и она, истина, соделает вас свободными». Свобода есть состояние разрешенности от всякой страсти, от всякой дурной привычки, которые уничижают и обезображивают нас пред лицом Творца. А когда будем говорить о небе, том небе, что скрывается в глубинах нашего сердца, то небо есть способность христианина всегда, постоянно, со вниманием молиться Богу. И действительно, тогда мы в небесах видим Бога, когда наши помыслы обращены к Богу, к Творцу, и в единении с Ним черпает душа и жизнь, и дыхание. Самое же солнце, неприходящее вечное солнце любви, это Христос, который напечатлевает сам себя в нашем уме через призывание Его имени: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И много нужно перенести скорбей, испытаний, чтобы эта весна действительно остановилась и пребывала неизменно в душе человека. До поры до времени все времена года в нашем сердце, когда мы радуемся, когда буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, когда становится нестерпимым жар похоти и блуда, но если мы истинно следуем за Христом и исполняем Его заповеди, и со смирением, с благодарением принимаем все то, что подносит нам промысел Божий, словно чашу к устам, эта весна обязательно придет. Пусть на одре смертном, но придет. И настанет час нашей Пятидесятницы, нашей Пасхи и нашего первого воскресения. Аминь.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Очи его кровосмешались и бессмертны, но одного разрушились и силу, и воскресись и его победите, Христе Боже. Жена мира носится, вещавы, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение. Еже прежде солнце, солнце зашедшее, иногда в гроб, предварившего утро, ищущие, як огни мира носится девы, друга ко друзі вопияху, о, други, не прийдите вонями, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащую в гробе, идем пощимся, яко живо сии поклонимся, и принеси мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому, и плачем мы возопим. О, владыко, восстани, падшим подаяй воскресенье. Воскресение Христово видевши, поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты мой еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всему прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушив. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прииди крестом радость всему миру, всегда благословище Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушив. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Всему прииди крестом радость всему миру, всегда благословище Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушив. Воскрес Иисус от гроба, Яхоже проище, даде нам живот вечный и верию милость. Воскрес Иисус от гроба, Яхоже проище, даде нам живот вечный и велию милость. Воскрес Иисус от гроба, Яхоже проище, даде нам живот вечный и велию
Розговіни. «Поздняя у нас ночь Пасха со скворцами», — говорит мне Горкин. «Как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поклычивает». Мы сидим на дворе на бревнах и, подняв головы, смотрим на новенький скворечник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба сверкает домик, и в нем скворцы. Кажется мне чудесным. Скворцы живые. Скворцов я знаю. В клетке у нас столовая от Сладовкина, такой знаменитый птичник. Но эти скворцы на воле кажутся мне другими. Не Горкин ли их сделал? Эти скворцы чудесные. — Это твои скворцы? — спрашиваю я Горкина. — Какие мои? — Вольные. Божьи скворцы. Всем на счастье. 3 года не давались, а вот на свеженькой-то и прилетели. Что такое, думаю? Нет и нет. Да испытаю. Не подманю ли? Вчера поставили. Тут как тут. Вчера мы с Горкиным сняли счастье. Примета такая есть. Что-то скворечник скажет. Сняли скворечник старый, а в нем подарки. Даже Горкин не ожидал. Гривенник серебряный и кольцо. Я даже не поверил. Говорю Горкину, это ты мне купил для Пасхи? Он даже рассердился и плюнул. Вот тебе Христос, даже закрестился, а он никогда не божится. Что я, шутки с тобой шучу? Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается. Скворцы сколько, может, годов на счастье тебе старались, а ты... Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились. Самый-то настоящий гривенечек и медное колечко с голубым камешком. Стали просить у Горкина. Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал, богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворечне, только крестик серебряный. Через год и помер. Помнишь, Михаил Панкратович? Как не помнить? Мартын покойник при мне скворечню снимал, а Иван Иванович, дедушка, ты подходит, кричит еще издаля. Чего он, мое счастье? Мартын плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему. Все, говорит, твое тут счастье, будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь, крестик серебряный. Так и затуманился весь, задумался, к самому покрову и помер. А Мартын ровно через год на 3-й день Пасхи помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику. Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают будто в домике. Горкин нынче совсем веселый. Река уж давно прошла, плоты и барки пришли с верховьев, нет такой спешки к празднику, как всегда. Плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены. Народ не гоняет зря, во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая. Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим, распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться. 5 годов так не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть в тот год Пасха такая ж была на травке. Помни, я тебе его пасушницу откажу, как помру, а ты береги ее. Такой никто не сделает, и я не сделаю. А ты ведь самый знаменитый плотник-филенщик, и папаша говорит. — Нет, куда? Наш Мартын самому государю был известен. Песенки пел топориком, царство небесное. И пасушницу ту сам тоже топориком вырезал. И сады райские, и винограды, и Христа на древе. — Погоди, я тебе расскажу, как он помирал. — Ах, Мартын, Мартын, покажи аршин, так все и называли. — А потому? — Да после расскажу. Как он государю Александру Миколаевичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться. Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют и Баталов. Сарай на погребице мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый в расстегнутой розовой рубахе. Медный крестик с его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь. «Для наших мне что?» — спрашивает Горкин. «Мни-мни, старайся. Да изюмца-то не скупись. Подкидывай. На 1,5 душ сколько тебе навару выйдет? Да 1,000 куличиков считай. У нас не как у жирного там. Не калачами разгавливаемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный как указал, так и папашенька не нарушает». «Так и надо», — кряхтя говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках. И для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюм сыплю, как мух на тесте. Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей Пасхой. — А чего на разговин-то еще даете? — спрашивает Воронин. — Я своим ребятам рубца купил. — Что там рубца? — Это на закуску к водочке. Грудинки взял у Богачева 3 пудика. Да стюдню заготовили от 8 быков. О, как мы! Да лапша будет, да пшенник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку, каждому по пятку яичек, да ветчинки передние, да колбасники придут с прижарками за хозяйский счет, все по четверг съедят колбаски жареной. Нельзя. Праздник. Чего поешь, в то и сработаешь. К нам и народ потому ходка идет. Вот бор. Ты уж такой заботливый за народ-то, Михаил Панкратович. Без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой? — спрашивает Воронин. — Давно собираюсь. Да. 47-й год живу. Ну, пойдем. Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой в мелких морщинках шеи розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо сухое, как у угодничков, с реденькой седой бородкой, светится, как иконка. Кто он будет, думаю, о нем? Святомученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный. Очень они похожи. — Ты будешь преподобный, когда помрешь? — спрашиваю я Горкина.
— Да ты сдурел! — вскрякивает он и крестится, и в лице у него испуг. — Меня, может, и крают не подпустят. — О, Господи! Ах ты, глупый, глупый, чего сказал? У меня грехов, а тебя святым человеком называют, и даже Василий Васильевич называет, когда он пьяный. Не надо так говорить.
Большая лужа все еще в полдвора. По случаю праздника насланы по ней доски на бревнышках и сделаны перильца, как сходу купалин. Идем по доскам и смотримся. Вся голубая лужа и солнце в ней, и мы с Горкиным маленькие, как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка.
— Ах, негодники! — вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. — Нет, это я дознаюсь. Ах, подлецы, негодники! Разговели загодя, подлецы! Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина.
— Да скорлупа-то! — показывает он под ноги.
И я вижу яичную красную скорлупу, как она светится под водой. На меня веет праздником, чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе. Светится до того красиво, я начинаю прыгать. Красная скорлупка плавает, кричу я. Вот поганцы, час не дотерпеть, — говорит грустно Горкин. Какой же ему праздник будет поганцу, когда... Андрейка это, знаю разбойника, весь себе пост изгадил. Вот ты умник, ты дотерпел, знаю, и молочка в пост не пил, небось.
Не пил. Тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина. И вот на глаза наплывают слезы. И через эти слезы радостно видится скорлупка. Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего праздника. Сказать или не сказать Горкину? Вот умница-то. И младенец, а умнее Андрейка дурака, — говорит он, поокивая. И будет тебе праздник в радость. Сказать... Мне стыдно, что Горкин хвалит, я совсем не могу дышать, и радостная скорлупка в луже словно велит сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленке Горкину, говорю: «Горкин, я съел ветчинки». Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки, смотрит так ласково. Сказал, покаялся, и простит Господь, со слезкой покаялся. И нет на тебе греха. Он целует мне мокрый глаз. Мне легко, радостно светит скорлупка. О, чудесный далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей, милый голос, и слезки-то твои сладкие. Ну, пойдем, досмотрим.
Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы, особенные столы для праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесной елкой, доской еловой. Плотники в рубахах уже по-летнему достругивают лавки. Мои знакомцы — Левон рыжий с подбитым глазом, Антон кудрявый, Сергей Ломакин, Андрейка, Васька. «Вот делку, Михаил Панкратович, — весело говорит Антон и гладит шершаво доски. Теперь только разговин давай». И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо столы атласные. Это вот хорошо придумал, — весело вскрикивает Горкин. — Андрюшка? — А то кто ж? — кричит со стены Андрейка на лесенке. — Называется «Транспарат». Значит, «Христос воскресе», как на церкви. На кирпичной стене навеса поставлены розовые буквы, планки. И не только буквы, а крест и лесенка, и копье. Знаю, что ты мастер. А? Кто на луже лупил яичко? А? Ты?
— А то кто ж? — кричит со стены Андрейка. — Сказывали, теперь можно.
— Сказывали. Не дотерпел, дурачок. Ну, какой тебе будет праздник? Эх, Андрейка, Андрейка!
— Ну, меня Господь простит. Я вон для него поработал.
— Очень ты ему нужен. Для души поработал так. Господь с тобой. А только что нехорошо, то нехорошо.
— Да я перекрещемшись, Михаил Панкратыч.
Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш — праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда ни глянешь, всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные, красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла, всюду треплются волосы в раскачку, христосуется трижды, гармошек нет, слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью после заутренней обедни, а теперь разговины для всех. «Все сядем за столы с народом под навесом, так повелось от древности», — объяснил мне Горкин, — «от дедушки». Василий Васильевич косой, старший приказчик, одет парадно. На сапогах по солнцу, из-под жилетки новая синяя рубаха шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже на Христосовался как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит. «Вася, что ж не христосуешься с Василием Васильевичем? Старого не помню, ну!» И все христосуется и чмокает, и я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом, и веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. Я уже ничего не разбираю. Так все пестро и громко, и звон, трезвон. С неба падает звон от стекол, от крыши сеновалов, от голубей, скворечни. С распустившихся к празднику берез льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз, рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос в раскачку, от цепочки Василия Васильевича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно, скажет, скрикнет «Христос воскресе!», радостно, звонко вскрикнет и чинно трижды чмокнет. Ходит во двор отец, кричит «Христос воскресе, братцы! С праздником! Христосоваться там будем!» Валят толпой к навесу. Отец садится под транспарант, рядом Горкина Василий Васильевич, я с другой стороны отца, как молодой хозяин, и все по ряду. Весело глазам, все пестро, куличи и пасхи в розочках без конца, крашеные яички разные тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина с красными. Христосуется долго-долго, потом едят, долго едят и чинно. Отец уходит, уходит и Василий Васильевич, уходит Горкин, а они все едят, обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек, все съедено. Земли не видно, все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники с черными сундучками, с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах, привезенной на тачках ситной великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить, привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики.
Просят еще добавить съеден молочный пшенник в больших корчагах, пищики просят каши, и каши нет. И последнее блюдо стюдня, черный великий противень, нет его, пищики говорят «будя», и разговины кончаются. Слышится храп на стружках, сидят на бревнах, на штабелях. Василий Васильевич шатается и молит: «Ребята, упаси бог, только не зурани». Горкин гонит со штабелей от стружек: «Ступай на лужу». Трубочками дымят на луже, и все трезвон. Лужа играет скорлупкою, пестрит рубахами, и пар от рубах идет. У высоченных качелей к саду начинается гамазня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, и будет азарт великий. Андрейка вызвал себе под пару паркетчика с зацепы. Кто кого? Василий Васильевич с выкоченным напухшим глазом вызывает: «Кто на меня выходит? Давай скачаю!» «Вася», — удерживает Горкин, — «и так качаешься, поди выспись!»
Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил за утреннее. Все золотое, все. И люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворечня, что принесет на счастье, и небо золотое, и вся земля, и звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.
Боже, мы щедрены и благословены, спасены, Сыне Божий, воскресы из мертвых поющие Ти, аллилуйя. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое на ныне помилованы, спасены, Сыне Божий, воскресы из мертвых поющие Ти, аллилуйя. Да познаем на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Спаси нас, Сыне Божий, воскресы из мертвых поющие Ти, аллилуйя. Да исповедятся Тебе люди, е Боже, да исповедятся Тебе люди все. Спаси нас, Сыне Божий, воскресы из мертвых поющие Ти, аллилуйя.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!